Склевал я их в мгновение, устал я впрямь крепко, хотелось посидеть минут 10, но банкет шумел фуршетный. И продолжалось мое брожение от столика к столику. В публике было много лиц, неизвестных, думаю, даже и Башкатову, видимо, всюду проникающих халявщиков или вплывших сюда по билетам, где-то добытым приглашением от торговавшего Аллы. Снимали, пили и закусывали и творцы светской хроники. Перекинувшись словами с Мариным, тот в роман не попал, с Борей Капустиным, Серегой Топилиным, я наткнулся на двух изысканных дам. Тещу Валерию Борисовну в черном благородном платье до пят, прическу делала полдня, и кинодиву еще раз поразился ее молодости. Был допущен к целованию ручек, услышал от кинодивы ласковое порицание проказник Шалун, статистом прикинулся, мне Лерочка о вас все рассказала, а я-то ведь ее и играла. Издалека я увидел К.В. Кирилла Валентиновича Каширина, в сериале его играл Певцов. Сам же Кирилл Валентинович директорствовал теперь во влиятельнейшем институте социальных проблем, и если выступал по телевидению политологом, то в связи с самыми важными российскими или международными делами. Рядом с ним, солидно государственным мужем, стоял хрупкий олигарх, тоже, что ли, соизволил стать спонсором. Подходил я к Юлии Ивановне Возницыной с мужей, и им говорил приятные слова. Юлия Ивановна стала главной лирической героиней романа и фильма, играла ее восходящая звезда из табакерки. Но Башкатов морщился не то. Естественно, я не мог не выпить с тремя актерами-разбойниками, их персонажами в первой серии тоже не появились. Порой я натыкался на стайку милых дам, Викторию, оцени хоть наряд-то, Ольгу Марину, Машу Соломину, представила меня мужу Виталию и юную супругу Башкатова Соню. У них были свои заботы, Виктория шепнула, скоро осетра вынесут, не прошляпь. Из тостово необязательных разговоров запомнились лишь 2-3. Окликнула Тамара. Она вместе с мужем Феликсом Аветисовичем, академиком-физиком, попивала сок и покусывала расстроивший Москву плод авокадо. С академиком Тамара познакомилась в Пицунде, в каком-то доме творчества, где Тамара была записана корреспондентом нашей газеты, не буфетчицей же. И жили они с академиком Ладом уже 15 лет. Я этому был рад. В сериале Тамару играла Кравченко из Линкома, яркая, но более крупная, более шумная и резкая, нежели Тамара. «Давай выпьем, Василий», — предложила Тамара. «Вот у нас коньячок стоит. Выпили». «А ты, Василий, живучий», — став серьезной, — сказала Тамара. «Живучий и везучий, и червовая дама рядом». «И ты, выходит, везучая», — сказал я, хотя и знал про ее болезни. «А стало быть, и живучая». «И я, выходит, везучая», — засмеялась Тамара и локтем ткнула в бок Феликса Аветисовича. За соседним столиком шумели аристократы духа, трудившиеся некогда с Глебом Аскольдовичем Ахметьевым из КВ над документами, по ехидству их свободомыслия документами. Мне они были знакомы, кто по портретам, кто по мемуарам. К спору их у меня не было нужды прислушиваться, но слово «формулировка», то и дело подпрыгивающее над их столом, стало меня раздражать. Увольняли когда-то какого-то ответработника Козольцева, и теперь четверо спорили о том, чья формулировка была самая справедливая. Я нашел такие слова, они могли смягчить. Ничего себе смягчить, его уволили с волчьим билетом, даже в Институт рабочего движения не взяли. «Ты не слушаешь, что ли?» — дернула меня за руку Тамара. Раздались восторженные вопли, выносили осетра. «Надо успеть», — засуетился я. «Погоди, успеешь», — сказала Тамара, — «я тебя хотела спросить про Зинаиду». «А что Зинаида? Она тебя опекала?» «Опекала». А я и письмишко ей из Сибири не послал. Вернулся, а ее уже нет. Наградили посмертно орденом. Нинуля, ее уже нет, упрашивала меня добыть материалы о Зинаиде Евстафьевне и хоть что-то опубликовать о ней. Узнал я и то, о чем догадывался. И в пору нашей газеты Зинаида Евстафьевна, то есть ее работа в войну, вызывала кое-кого из бдительных, если не подозрения, то уж сомнения точно. Уже за сектором института я с бумагами посланий пытался сделать это но мне вежливо ответили, что все материалы, связанные с деятельностью З.Е. Антоновой, по известным причинам не подлежат разглашению еще по крайней мере четверть века. Пробовал добыть их и Башкатов, но и он получил щелчок по носу. Все же в романе он написал женщину с явными намеками на «мою начальницу». В сериале ее сыграла Алла Демидова, совершенно на Зинаиду Евстафьевну не похожая. Помянем Зинаиду. Помянули. «Сколько же теперь помянуть надо?» — вздохнул академик. «И поживших, и молодых. Выпили еще». «Вы как хотите», — сказал я, — «а я поспешу за рыбой». Однако никакой рыбы уже не было. На огромном противне кое-где остались крошки, стрясти которые на тарелке не вышло возможности. Да там, где полагалось размещаться голове рыбы, лишь щерились в злой усмешке осетровые челюсти. «Куделин, подойди-ка сюда», — окликнули меня. Богатая телом светлейшая Ланна Чупихина стояла невдалеке с большим блюдом, украшенным куском осетрины. «Смотри-ка», — Ланна указала на противень, — «пираньи, хуже того, муравьи. Ты Белокурова знаешь? Ему призрак явился, Ахметьева, допился. Сейчас дожую, подойду к тебе». Доживала, подошла. «И я училась с ними на факультете журналистики только», — сказала Лана. «Ей бы добавить только двумя курсами старше». Но она добавила: «Только на 3 курса моложе». Так вот, этому Белокурову, а он хоронил Ахметьева, на днях, нет, выходит, что на чах явился призрак Ахметьева, огромный с аэростат или воздушный шар, бросил Белокурову веревку, велел идти за ним и водил по Тверской от Пушкинской до Манежной. Как велел? Русскими словами. Конечно, говорил. Но, может, и кричал. Да, и повторял: «Воздастся!» Говорила Белокурову: «Не пей». Допился. «Ну ладно, у вас тут все, — сказала Лана, — съели, выпили, кина не будет. Попыхчу-ка я в славянскую. Кавалеры внизу заждались». «Да, Куделин, я в бильярд играть выучилась. Кстати, а кто меня в кино-то играет?» «Татьяна Васильева». «Она же старая», — возмутилась Чупихина и попыхтела в славянскую. А ко мне подошли олигарх и КВ. Олигарх принялся извиняться, вышло недоразумение, он нуждается в моих советах, а наш общий друг... Я сказал: «Не стоит брать в голову, или нужны консультации, то, пожалуйста, а никакого общего друга я не знаю». Олигарх более не говорил. Кирилл Валентинович же шутил, спросил, продолжаю ли я играть в футбол, и был удивлен. «Это да, иногда балуемся, жена на корте, а я по дурости с мячиком». «Я рад, Василий», — заключил Кирилл Валентинович, — «что у тебя все так благополучно сложилось». «Что сложилось благополучно?» — чуть ли не взрычал я. 150 условных единиц на 3 должностях. «Я не это имею в виду», — сказал КВ. «Я имею в виду труды». «Ах, труды, но труды, они есть труды», — я успокаивался. «С трудами и семьей у меня и впрямь сложилось». КВ и олигарх продолжали обход столов. КВ направился к аристократам духа, олигарх предпочел компанию врачей. А ко мне вернулась Виктория. «Ну ты и финтифлюй. Рыбу проморгал, сладкое хоть не проворонь. Ты с Юлей разговаривал?» «Да, что?» «Ничего». Сейчас же меня обнял Башкатов и представил мне большого человека с большими ушами, с большим лбом, с большим носом и большими губами. Это мой издатель Брыль, Коля Брылев, издатель и продюсер. «Ну уж, продюсер-то ты куда ловчее меня». «Ловчее, ловчее», — согласился Башкатов, — «но ты грамотнее». «У меня к вам дело», — сказал Брылев. «От Владислава Антоновича я узнал о рукописях некоего Ахметьева покойного. Дьяволиада 20 века, жития бесов». «Тсс». Большой палец был поднесен к большим губам. «Это не должно выпархивать из наших уст. Большой секрет». «Этих рукописей, возможно, и нет», — сказал я. «Я попросил своего коллегу, профессора Саратовского университета, человека дотошного и азартного, отыскать архивы Ахметьева. Он их не обнаружил. Действительно, Ахметьев был очень болен и умер через 1/2 после нашей с ним встречи. Где его бумаги, неизвестно. Может, их изъяли, может, он их сжег. Может, он никаких житий не написал. Возможно, они существовали лишь в его воображении, а добытые им сведения он унес с собой. «Батюшки Светы!» — взмахнул руками Башкатов. «Ничего страшного!» — успокоил его Брылев. «Ничего страшного! Идея-то есть! И вы, Василий Николаевич, беритесь за составление либо написание сводов жития бесов, или дьяволиады 20 века. Гонорары будем платить совестливо. Гарантирую», — вскинул руку Башкатов. «Надо подумать». «Что думать-то? Ты не возьмешься, я возьмусь». «Хорошо, я подумаю». «Штирлиц ты наш бесценный». Башкатов обнял меня и Борман заодно. «Давай выпьем за премьеру. Брыль Коля, он везучий. С ним надо иметь дело». «Жена! Виктория!» — вскричал я. «Вези меня домой, а то придется нести». Виктория, отважная женщина, проглотила две таблетки и повезла меня домой. «Так что ты говорила про Юлию?» — спросил я в дороге. «Да ничего, какая-то она обеспокоенная. Миханчиша на днях опять приходил к ней со своей маитой. Она все знает и принимает его. Это ее жизнь». «Ее? И в чем же теперь маята Миханчишина?» «Он в испуге. К нему стали являться призраки Ахметьева и Анкудиной». «Маленькие?» — рассмеялся я. «Или огромные?» «Обыкновенные. Что ты смеешься?» Белокурова на днях призрак Ахметьева водил на веревочке по Тверской, но тот был с воздушный шар. Однако Миханчишин раньше вроде бы не пил. Я рассказал Виктории о предложении издателя Брыля. «Не знаю», — протянула Виктория. «Не знаю, это все же коммерция. Это для публицистов. В таком издании не может быть объективности. Это не для ученых». «Да, ты хотел писать докторскую по жизнеописаниям, но на манер Ключевского, со спокойным разглядом людей и событий». «Ты права», — сказал я. Дома в холодильнике стояла лишь початая банка кильки в томате. Кусками хлеба я довел жестяные бока банки до блеска. С кухни меня отозвал телефон, звонил Валежников. «Николаич, не забудь, завтра у нас дел, считай, на 4 смены, выспись». «Кто?» — спросила Виктория. Она слышно стелила постель. «Валежников, кирпичные дела, завтра выскочи с утра в магазин, собери жратвы на обед». «Каменщик ты мой любезный», — пропела Виктория. «Ты даже не разглядел, какая я и в чем сегодня была. Ждать тебя?»